Алексей Ильич, расскажите, пожалуйста, вкратце о доказательствах бытия Божьего.
Кажется, хорошо звучит. Докажите вкратце. На самом деле, я вам скажу такую вещь. Здесь методологическая, причем очень серьезная ошибка. Дело вот в чем. Мне говорят, что такая-то девушка удивительная красавица. Я говорю, покажите. И мне показывают скелет ее. Я говорю, в ужасе, вы что? Так это самая суть ее. Это же ее скелет. Я говорю, нет, пожалуйста, не нужно. Только не нужно мне это. Понимаете, что такое вкратце сказать о таких вопросах? То есть дать скелет, от которого очень многие скажут, да, конечно, может быть, но, однако, и знаете ли... Такие вопросы надо разбирать по существу, а не просто так вот вкратце раз и сказал. И уже дважды два, четыре. Это пифагоровы штаны, можно еще доказать, что во все стороны равны. А показать, что Бог вот так вкратце, ну извините, конечно, я могу сейчас начать, и может до вечера мы с вами посидим, конечно, так, но я боюсь, что получится так, как с тем батюшкой, который очень любил проповедовать, закрыв глаза. Вот он проповедовал, наконец смотрит, кто-то толкает, он открывает глаза, стоит сторож, дает ему ключ от храма и говорит, вы как вы кончите, тогда закройте храм. В храме уже никого не было, естественно. Но вот я боюсь уподобиться этому батюшке. Вот. Но скажу вам, основание для бытия Бога есть. Оснований же и доказательств того, что нет Бога, нет. Вы слышите? Никаких нет аргументов, что нет Бога. А аргументы того, что есть Бог, есть. Вот в этом лесу, уже один, другой, пятый человек видели волка. Невероятно! Причем друг от друга видели. Не может быть! Не верю! Не веришь? Ну, давай проверь. Начали проверять. Не нашли ни одного. Вдруг идет какой-то, я опять видел. Спрятался паршивец волка. Слушайте, вы понимаете принцип? Для того, чтобы доказать, что чего-то нет, надо знать больше, чем утверждать, что есть. Я один раз увидел волка, я уже знаю, что он тут есть. Один раз. Что я лес знаю? Нет. Что я лес исследовал? Нет. Я просто видел. А вот для того, чтобы сказать, что его нет, надо обследовать все это самым тщательным образом. Не правда ли? Ну, конечно. И обследовал, еще опять скажут, а вдруг паршивец куда-то, хитрая тварь-то, спряталась, да и все. Так вот, для отрицания бытия Бога надо знать больше, чем весь религиозный опыт человечества. Поэтому отрицать бытие Бога невозможно. Невозможно. И наука что говорит? Что наши научные знания, я прошу обратить внимание, все научные знания, все, в любой момент истории, вот в настоящий день, являются только маленькой капелькой в океане непознанного. Ну, а теперь давайте сделаем вывод. Я знаю капельку. Могу я говорить теперь об океане? Я зачерпнул полную кружку океанской воды. Ха-ха! А мне говорят, что там киты водятся. А тут даже и маленькой рыбешки нет. Это что за ум такой? Атеизм именно это утверждает. Самый больший разумный человек, что может сказать, я не знаю. Это максимум. Я не знаю. Потому что я всего, все, что знает наука, и все мы знаем, это вот кружечка воды из океана. А когда миллионы людей Миллионы людей говорят, что мы соприкоснулись с Богом, что мы пережили Бога, что мы познали, что действительно есть. Жизнь свою отдавали. За что? Не отрекаюсь. Я знаю, что есть Бог. Так? А им не верим? Это что такое? Вы слышите? Чаша весов. По крайней мере, вот это надо знать и иметь в виду.
Алексей Ильич, что попускает Бог, а что является кознями сатаны?
Ничто не является никакими кознями сатаны и не попущением Бога. Это вторичный элемент. Все, что происходит с нами, это обусловлено нашими движениями, нашей воли, нашей совести, а лучше сказать, и чаще всего, нашей бессовести, да? Вот чем обусловлено. Мы никак не можем и понять, что все, что происходит с нами в нашей жизни, является ничем иным, как следствием нашего внутреннего состояния. Когда я весь горю неприязнью ко всем на свете, я всех осуждаю, все дрянь и негодяй, я всех критикую, и Путин, и патриарх, и все там на свете. Я знаю, что один я хороший, но никто этого не видит. Ну, и я зол на весь мир. Не правда ли? Не правда ли? Я всех осуждаю, я чувствую, насколько я лучше других людей. А они этого не понимают, дурачье какое-то. Когда человек осуждает других, он себя кем видит и кем себя считает. Поэтому, видите, и в данном случае то же самое. Ситуация опять упирается во что? Опять в понимание того, с кем это связано, с каким состоянием. Не все наши невзгоды чем обусловлены? Чем обусловлено? Мы никак не можем поверить в закон. Вот закон тяготения мы верим. В духовный закон, что дух творит себе формы, мы не верим. Что значит дух творит себе формы? То есть все стороны моей деятельности, все проявления моей жизни обусловлены чем? Моим духовным состоянием. Посмотрите, даже психическое состояние или нервное состояние. Никто к начальнику не ходит, когда он зол. Правда же? Правда. Вот. А с чего бы это? Да потому что он зол. Лучше сегодня не подходите. Лучше в другой раз. Не подпишет. Еще выгонит, да еще что-нибудь влепит. Вы видите, наше духовное состояние порождает все наши ошибки. Все наши глупые идеи, все наши решения, все порождает наше духовное состояние. Что значит духовное состояние? Духовное состояние мы творим сами. Не Бог и не дьявол. Не Бог и не дьявол. А мы поступаем по совести или бессовестно. Мы поступаем по правде или неправде. Я говорю, поступаем. Это ой, как мало! Поступки являются выражением чего? Моих желаний, моих планов, которые внутри меня, которые никто не видит, моих чувств, моих настроений. Почему христианство говорит «блаженны чистые сердцем»? Вот если будет чистое сердце, тогда никакой дьявол не сможет. Вон ко Христу приходил дьявол, и что? С тем и ушел. С чем пришел? Так и ушел. А мы подаем руку дьяволу, то и дело. Вон она, негодяйка, стерва. А, красота, ты мой голубчик, молодец. Коль она стерва, значит, ты себя видишь кем же? Значит, ты еще стервей ее. Коль ты ее так считаешь. Вот такая ситуация-то какая. А мы все Бог или дьявол. А я тут ни при чем. Бог с дьяволом мной играет. А я не виновен. Чистый ангел.
А подскажите, пожалуйста, как преодолевать свою раздражительность, грубость, чувство зависти?
Ну, общий принцип какой? Все-таки надо обратить на это внимание. насколько это возможно, сдерживаться, насколько это можешь сдерживаться. Но скажу вам, без христианского отношения к этим вещам ничего мы не сделаем. Мы никак не верим в свою молитву. Услышите любопытную вещь? Молитесь, молитесь, возлюбленнейшие братья и сестры. Молимся. Молюсь, Господи, у меня бы сад бы вот вырос бы. Ну, никак что-то не растет. Говорят, а ты что сам не сажаешь-то? Да, может, Бог его вырастет, я же молюсь. Ой, Господи, помоги мне в том-то деле. И я жду, и сам не верю. А ты еще раз молился и ничего не получал. Я молюсь и не верю в свою молитву. Ах, не веришь? Вот так и получишь. У нас нет никакой веры даже в свою молитву. Поэтому мы ищем, где бы найти бы какого-нибудь такого старца, который помолился, и все было бы в порядке. И попадаем на таких старцев, чтобы вам взвыть можно, который уже, не стесняясь, дает такие советы: женись, разводись, выходить замуж, бросай, переезжай. Они решают моментально. Знаете, есть старцы, которые уже бессовестные совершенно, простите меня, которые смеют так распоряжаться судьбами людей, а люди какие-то прям как глупенькие, не зная человека, не испытав его, как пишут святые отцы, не узнав его, только потому что Марья сказала, что он прозорливый, да, а Наталья сказала, что он и чудотворец, и я уже иду к святому, к оракулу. Вот поэтому и получаем сами в себе наказание. Вот, оказывается, в чем вся суть-то сводится. Надо бы нам понимать все-таки, как относиться к тому, что является законом нашей жизни, наше духовное состояние. Если бы мы начали хоть немножко понуждать себя к жизни по Евангелию, постараться, насколько возможно. Вот хочу осудить, вот сейчас я имею силы не осудить, вот тогда и не осуди. Иногда я не могу уже не осудить, ну еще, ну невозможно. А иногда я чувствую, что я могу не осудить. Вот не осуди. Не осуди. Вот могу не рассказать о ком-то. Могу. Чувствую, что я могу рассказать, могу не рассказать. Не расскажи. Вот если бы мы начали вот так понемногу, в той мере, в какой у нас хватает сил бороться с этими своими, простите, гадостями, то бы мы увидели постепенно, как укреплялся бы наш дух. Укреплялся бы. И, может быть, мы даже пришли бы к тому, что увидели, что как с верой можно обращаться к Богу. И тогда и молитва наша даже стала бы какой? Действенной. А сейчас мы и молимся, а на самом деле не молимся. А то еще записками отделываемся. Вместо молитвы записочку раз, а сами не молимся. Учтите, кстати, когда мы подаем записки о живых ли или умерших, но сами от души не молимся за них, мы практически уничтожаем всю силу этих записок. Надо это понять в конце концов. Бог – это не магическая сила, на которой можно подействовать запиской, а Он видит наше сердце. И когда мы отделываемся запиской, вместо того, чтобы сами от души помолились за этого человека, когда мы этого так поступаем, мы ничего не получаем. И так десятки лет только и знаем, подаем записки, а все как было, а воз и ныне там. Почему? Мы православные, оказывается, совсем неверующие мы. Потому что если бы мы верили, совсем другая была бы наша молитва, совсем другое было бы действие, а мы не верим и в свою молитву, и вообще так играем, с церковью, как с какой-то магией, и больше ничего. Вот потому никаких результатов мы и не получаем. Вот так.
А какие из ниже перечисленных концепций естествознания приемлемы для православного сознания? Креационизм или телеологизм?
Ну так телеологизм – это понятие, которое включает в себя очень широкий круг вещей. И креационизм, опять, как его смотря понимать. Поэтому я буду оперировать не с этими понятиями, а попытаюсь просто объяснить суть дела. И тогда будет понятно, о чем и как нужно понимать. Речь идет о, в конце концов, происхождении мира и жизни. Вот о чем идет речь. Креационизм, то есть это понятие, которое говорит о том, что мир является творением Божьим. А вот телеологизм, я тут в данном случае не знаю, может быть, эволюционизм, может быть, еще. Потому что телеологизм – это слово телеология, оно даже не связано обязательно с богословием. Телеос по-гречески значит «цель». То есть это телеологизм означает, ну, своего рода целесообразность устройства этого мира. Целесообразность, то есть гармоничность, то есть закономерность. Но она, эта закономерность, признается не только религией, но и просто нерелигиозным сознанием. Он же не, в данном случае не ориентирует человека на что. А что мир устроен целесообразно, об этом и говорить нечего, мы и так видим. И так видно, об этом говорить нечего. А вот вопрос о том, креационизм или эволюционизм – это вопрос. Здесь мы можем говорить об этом. Но скажу вам так. Для христианской веры и для христианского богословия имеет значение не о том, как происходил мир. Сразу Бог сотворил. В 6 этапов его сотворил, в 6 дней сотворил, дал законы, по которым мир развивался. Развивался такое-то время или постоянно развивается. Не это важно. Для христианской веры важно только одно утверждение. Бог является источником этого мира и происхождение самой жизни. А как творил Бог этот мир? Как? Сразу, постепенно, эволюционно, поэтапно. Пусть занимается тот, кому делать нечего. Пусть занимает. Для нас вот что важно. Христианство только одно не приемлет. Это одно утверждение. Какое? Что будто бы сама неживая материя способна была породить жизнь, слышите, жизнь, и все те законы жизни, которые сейчас мы наблюдаем и исследуем, что будто бы материя сама, вы слышите, никакого Бога нет, материя сама, вот это мы говорим чушь и неприемлем. А если, еще раз повторяю, это потому что очень многие в данном случае заблуждаются, а если мы говорим, что Бог является источником, для нас достаточно. А дальше уже как? Это не имеет значения. Как он сказал Бог, так и было. Все. А как? Не знаю. Говорится о шести днях. Не знаю, что это значит. Йом – это период. Йом – это эпоха. Йом – это день. Йом – это пункт, это же не знаю. И какое имеет значение для христианской религии, как? Это пусть ученые занимаются, как? Еще раз повторяю, для нас одно только важно. Бог является источником этого тварного мира и его законов, а не безмозглая материя. Вот. Вот
несколько человек спрашивают, что можно им сделать, чтобы облегчить вот посмертную участь усопших родственников.
Да, Ну, спасибо, хороший вопрос. Хороший вопрос. Постараюсь ответить. Да, и на это стоит действительно обратить внимание, потому что у всех у нас есть, и есть, и будут родственники. Надо понять следующее. Почему мы обращаемся к святым за молитву, не знаете?
Знаю.
Как знаем? Их молитвы более действенны. А почему они более действенны?
Потому что они более святые.
Ах, вот в чем дело. Значит, чем святее человек, чем чище, тем молитва его действеннее, значит. Да?
Да. Ура! Нашли.
Мы хотим помочь своими молитвами усопшим. Что мы должны делать? Становиться святее. Логика-то простая. Чем более мы будем чище, тем действеннее будут наши молитвы. И напротив, чем более будем грязнее в своей совести, тем менее будут действенны наши молитвы. Поэтому Церковь, говоря о молитве за усопших, и не только усопших, также и живых, никакой разницы нет. У Бога нет мертвых, не только живые. Поэтому, если мы хотим действительно, чтобы наши молитвы были действенны, а не пустым звуком, не пустыми записками, то было бы очень хорошо. Что сделать? Постараться начать жить по-христиански. Потому что я не знаю, кто начал. Я по себе, может, скажу, я еще не начинал. Начать жить по-христиански, то есть поставить себе свою целью прям вот отныне, с этого момента, стараться не обижать никого, не осуждать никого, насколько можно, никому не мыслить зла, я уж не говорю не делать зла, так, стараться жить по совести. Дальше, это одна сторона. Вторая сторона – обязательно почаще исповедоваться искренно, почаще причащаться искренно. И запомнить надо, что степень силы нашей молитвы в огромной степени обусловлена еще чем? Тем, что мы от себя отдадим ради этого человека. То есть, что это значит? Ради себя. Чем я собою пожертвую? Не подумайте, что если я миллионер, я 100 тысяч отдал, да и все. Да 100 тысяч – это ничто. Я ничего себе не… Я ничего не оторвал от себя. Не об этом идет речь. Не о деньгах идет речь, а о другом. Вот ради этого человека, которого я хочу сейчас молиться, вот он скончался, я наложу на себя хотя бы какой-то пост. Вот я, например, я не могу жить без мяса, но я хотя бы вот ради этого попощусь день, два, там, три. Воздержусь вот от такого-то зрелища. Не пойду туда-то к этой соседке или кому-либо и не начну там заниматься болтологией. Не посмотрю этот телеящик. Слышите, оторвать от себя надо что-то ради этого человека. Вот тогда эта молитва приобретает силу. А мы как? Молимся, да? Записки подаем, но от себя ни йоты не оторву. Хочется конфетку? Беру. Ай, вкусный, верно, да. Ой, пожалуй, еще одну съем. Могу не съесть? Да нет, еще съем. Вы слышите? Как скотинка. Ам-ам, жует непрерывно. Так и я тоже. Жвачная. Невозможно. Молитва приобретает силу только тогда, когда мы отрываем от себя что-то. Ведь цель-то молитвы какая? Освободиться, освободить человека от тех страстей, которые его мучают. Бесы и страсти – это почти идентичное понятие. Хотя бесы – это духи, но так и называются – духи страстей. А помните, что сказал Христос? Этот род, народ, то есть, о бесах, изгоняется как?
Молитвою?
Нет, молитвою и постом.
Вот об этой второй части, вы знаете, ну, я постараюсь забыть. Я лучше напишу 10 записок, вот, и в 100 монастырей. Но только не постом.
Вот какие мы, как мы любим ближнего, ой, не могу. Но ради этого ближнего от конфетки даже не откажусь. Ой, какая моя любовь! Вот в чем дело.
И тогда действительно мы ничего не помогаем нашим ближним. Я говорю еще раз, и усопшим, и живым. И живым, и за живых точно так же нужно молиться. Оторвать от себя хоть какую-то часть, оторвать, часть души отдать. Тогда молитва будет действенна. Этот род изгоняется молитвою и постом, то есть воздержанием. Вот это надо помнить.
Алексей Ильич, поясните, пожалуйста, слова в 9 главе Евангелия от Марка. «Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как увидят Царствие Божие, пришедшее в силе».
Некоторые неправильно это понимают. И даже и ученики, даже некоторые не поняли тогда. До Пятидесятницы они очень многого не понимали, до сошествия Святого Духа. И здесь думали, что это люди, которые будут жить до второго пришествия Христа. Да не об этом идет речь. Когда спросили Христа, сказали о Царстве Божьем, Он что сказал? Царство Божие внутри, внутрь, помните? Внутри вас есть. Не на Венере, не на Марсе, а внутри души человеческой. Вот где находится Царство Божие. И вот тот человек, который действительно, искренне уверовал в христианские начала жизни, который действительно старается жить по этим, подвизается. Вы знаете, вы обратили внимание, что мы называем святых часто подвижниками? Мы же не подвизаемся, ничего. Подвижниками. Так вот, кто подвизается, слышите? Так? Вот эти люди подвизаются, то есть заботятся о правильном состоянии своего тела, своей души, своих чувств, своего ума, то есть своих мыслей, которые действительно пребывают в молитве максимально, насколько это возможно. И эти люди, постепенно очищая свое сердце, открывают в себе вот этот драгоценный ларчик, который называется Царством Божиим. Царство Божие – это, оказывается, внутри человека. И Христос сказал, что есть, которые не увидят смерти, при жизни уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе. Где увидят? На какой планете? В себе, внутри себя. Как замечательно сказал один святой Исаак Сирин, постарайся войти во внутреннюю, как он выразился, клеть, комнату своей души. И там увидишь эту комнату небесную, клеть, он выражается, клеть небесную. Ибо та и другая одно и то же. И вошедший в первую, то есть в свою клеть, вошел во вторую, то есть в Царство Божие. Вот о чем идет речь-то. А не о том, что человек доживет до второго пришествия, да, или ему будет показано вдруг Царство Божие, увидит райские сады. Внутри человека. Вот, и очищение с этой души, внутренней клети, и приводит человека к видению этого Царства Божия. Вот так.
Алексей Ильич, как найти и правильно определить, твой это духовник или нет?
Опытные люди советуют так. Нельзя сразу бросаться на кого-либо. Ну, уже говорят, познакомиться надо. Не спешите. Не надо, говорят, спешить. И сразу же говорят, вы примите меня, вы будете моим духовником. Да я думаю, что разумный священник никогда и не согласится вдруг человека неожиданно незнакомого сказать: «Хорошо, я буду вашим духовником». Нет, исповедоваться, пожалуйста, у священника. Исповедуйтесь. Что-то вас привлекло. Хорошо. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Постарайтесь с ним потом поговорить, а не просто. На исповеди это не разговор. На исповеди только покаяние. Ведь нельзя исповедь превращать в какие-то вопросы-ответы. Отдельно надо просить человека поговорить. Если увидели, да, вот, кажется, кажется, похоже на то, что к нему можно обращаться, то надо познакомиться. Познакомиться с человеком. Причем познакомиться как? Не просто в человеческом обычном плане, а познакомиться, посмотреть, действительно ли человек этот живет святыми отцами, знает ли он святых отцов, или он от себя все время дает советы. Скажу вам так, насколько бы умен не был человек, но надо учесть, что умность, как говорят, этого мира не способна дать ответы, правильные ответы на то, что касается духовной жизни человека. Поэтому нужно познакомиться с человеком. И если увидите, что действительно этот человек начитан в святых отцах, что когда его спрашивают, то он говорит: «Да, вот вы знаете, вот Иоанн Десятичник говорит вот так по этому вопросу. В Арсенофе Великий вот отвечает вот таким образом». «А, хорошо, спасибо, спасибо. Еще раз пришли, еще раз». Требуется знакомство с человеком, чтобы увидеть его, увидеть человека. Вот. Но тогда, и тогда только, я думаю, что в наше время надо как, если мы увидели, что этот человек действительно вызывает доверие, доверие и отвечает на вопросы, ну, я чувствую, хорошо отвечает, разумно. И тогда что? Что такое быть духовным? Ходите к нему, спрашивайте. Но спрашивайте совета, но ни в коем случае, слышишь, какие вещи говорю, ни в коем случае не нужно дальше затевать игру в отцы и дети. Как сейчас так уж любят, особенно женщины, кому бы подчиниться? Кто бы за меня решал все вопросы, козу мне купить или корову? Правда, это немножко уже устарело, да. Вот так. Все так ищут, кого бы найти, кто бы за меня решал эти вопросы. В наше время отношения какие должны быть? Вот дай Бог найти человека, который мог действительно помочь решить вопросы, касающиеся нашей духовной внутренней жизни. Вот и все. К нему и обращаться. Но не дальше. Ни о каком принципе послушания, ни о каком принципе оракула. Понятно, что такое оракула? То есть я прихожу, и я уже что сказал? Батюшка, это сказал кто? Бог. Избави Бог так мыслить. Мы не язычники, которые ходили к оракулам, возвещающим волю богов. Избави Бог. Слава Богу, если получим разумный совет. Но глупый человек, он ищет не совета. Ему требуется решение. Вот так, разводись. А, все, батюшка сказал. Глупенькие. Переезжай. И часто такие дают советы, что, не знаю, расстраивают семейную жизнь, расстраивают отношения с детьми. Портят всю жизнь, даже бытовую жизнь портят. Залезают в супружеские отношения. Сейчас в одной, не скажу где, вдруг подхожу, читаю объявление. Иеромонах такой-то, не скажу какой, да, будет читать лекцию. О чем вы думали? О молитве? Ой, ну сказали. О духовной жизни? Да вы что? О чем? Угадайте. О семейной жизни. Иеромонах. Я стою и говорю: простите, ничего не понимаю. Как? Ермана, семейная жизнь. Да при чем тут? На меня смотрят дикими глазами. Ну, сумасшедший профессор.
Вот как, слышите?
Конечно, может быть, это недостаточная характеристика, но уже вызывает очень большое сомнение в отношении того, что этот батюшка действительно может быть духовным руководителем. Когда спросит его кто-то, ну, некуда деваться, и иеромонах, может быть, ответит о каких-то вопросах духовной жизни, спросит. Но когда монах лезет в семейные вещи сам, то вот тут, простите, я, наверное, совсем глупый, я ничего не понимаю. Боюсь, тут что-то совсем не то. Только никому не рассказывайте, пожалуйста.
Возвращаясь к вопросу о том, как поминать умерших, как поминать и как молиться за некрещенных умерших?
Некрещенных? Прежде хочу немножко обрадовать, потом отвечу на вопрос. Этот вопрос сейчас уже поставлен на повестку дня, на высоком уровне нашей церкви, поставлен на повестку дня. Это о том, о совершении церковного повиновения некрещенных людей, за которых просят верующие там, родственники, друзья и так далее. Это первое. Это уже, правда, это уже церковного повиновения. Ну, а теперь отвечаю конкретно на ваш вопрос. О некрещенных нужно молиться самим так же, как и о крещенных. Крещение – это вовсе не означает какой-то входной билет в рай. Сколько угодно некрещенных, которые православной церковью считаются святыми. Слышите? Некрещенные. Вы когда-нибудь слыхали? Нет? Никто Божию Матерь не крестил. Апостолов не крестил Иисус Христос, у нас нет никаких данных, чтобы он это делал. Да и не было, крещение появилось только после Пятидесятницы. Никто многих мучеников не крестил, а они у нас в святцах. Правого разбойника никто не крестил, то есть не совершал, понимаете, что такое не крестил? Таинство крещения такое, это конкретное священное действие, понимаете? Вот, священник погружает, произносит молитвы и так далее. Ничего этого не было. Поэтому надо понять, что таинство или благодать крещения Господь дает не в силу того, что совершается это священное действие, а в силу способности души принять благодать крещения. Поэтому многие мученики, пострадавшие за Христа, но некрещенные, церкви называются святыми. Правый разбойник, не принявший крещение, называется святым. Божия Матерь, Пресвятая и честнейшая Херувимов. Все ветхозаветные, там пророки, Авраам и так далее, так, которые не могли принять никакого крещения. Святые. Почему? Как? А потому, что священное действие крещения над ним признано не было. Но благодать крещения даруется Богом и даруется той душе, которая способна принять этот дар. Это понятно. Это очень важно. Более того, скажу вам, святые даже пишут так. Например, преподобный Марк Подвижник говорит, если ты веруешь, то по крещении тебе тут же дается Дух Святой, а зловерным и неверным и по крещении не дается. Здорово. Вот если бы кто-нибудь бы сейчас бы сказал бы такое, что его крестили, а он не крещенный, да вы еретиком бы назвали. Святитель Кирилл Иерусалимский пишет так, если лицемеришь, то есть то ли веришь, то ли не веришь, не пойми, не разбери. Люди, то есть священники, крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Слышите?
А оказывается, благодать-то дается не потому, что человека окунули или окропили и произнести слова, а только тому дается человеку, который действительно исповедует твердо веру и обещание дает Богу, обещание жить по-христиански. Вот оказывается, что происходит. Поэтому в данном случае, возвращаясь к вашему вопросу, скажу так. Молиться о некрещенных мы не только можем, мы должны. Должны. По какой причине, вы скажете? А по такой, я задам простой вопрос. Мать о каком ребенке больше заботится? О здоровом или о больном?
О больном.
Ну так вот, некрещенный человек, у него не хватает этого. Значит, еще больше заботы о нем должно быть, еще больше молитвы о нем надо. Поэтому за некрещенных надо и за живых, и за усопших надо молиться. Единственное, что не нужно делать, но это уже дело каноническое. Если вы поймете, только знаете, не подавать его имя на проскомидию. Ну, в алтарь, где вынимается частица просвары. Вот это не надо делать. А все прочее можно и нужно. На литургии диакон произносит: «Еще молимся о властях и воинстве ея». А в нашем воинстве, властях, кого нет, скажите? Там все крещеные, да? Да вы что? Кого там только нет? И атеисты, и мусульмане, и буддисты, а может быть, даже и сатанисты. И диакон Самвона прям призывает: молимся о них за литургией. Ну, это что, церковь молится или кто? Церковь призывает, а мы смущаемся. Конечно, надо молиться.
Я в храме был, и вот говорил вот это, что мы молимся о властях и воинстве, да? А мне сказали, ну мы же имена называем там.
Когда мы молимся на поле брани погибших сейчас, как быть? Значит, имен, поскольку мы не называем, значит, бесполезно, что мы о них и молимся. Да? Да, получается? Вот, сейчас только было поминовение усопших, погибших во время Второй мировой войны. Мы что, имена называли всех? Так значит, чьи имена мы не называли, а там много и было православных, и верующих, значит, за них молитвы бесполезны. Да?
Как бесполезны?
Так а там, значит, были все и православные, и неправославные, за кого молились мы сейчас, значит, за всех можно молиться. И без упоминания имен.